Герберт Уэллс. «Машина времени». Читает Кирилл Радцик. Посвящается Уильяму Эрнесту Хэши. Глава первая. Изобретатель. Путешественник во времени, будем называть его так, рассказывал нам невероятные вещи. Его серые глаза искрились и сияли, лицо, обычно бледное, покраснело и оживилось. В камине ярко пылал огонь, и мягкий свет электрических лампочек, ввинченных в серебряные лилии, переливался в наших бокалах. Стулья собственного его изобретения были так удобны, словно ласкались к нам. В комнате царила та блаженная послеобеденная атмосфера, когда мысль, свободная от строгой определенности, легко скользит с предмета на предмет. Вот что он нам сказал, отмечая самое важное движениями тонкого указательного пальца, в то время как мы лениво сидели на стульях, удивляясь его изобретательности и тому, что он серьезно относится к своему новому парадоксу, как мы это называли. «Прошу вас слушать меня внимательно. Мне придется опровергнуть несколько общепринятых представлений. Например, геометрия, которой вас обучали в школах, построена на недоразумении. Не думаете ли вы, что это слишком широкий вопрос, чтобы с него начинать?» — сказал рыжеволосый Филби, большой спорщик. «Я и не предполагаю, что вы согласитесь со мной, не имея на это достаточно разумных оснований. Но вам придется согласиться со мной. Я вас заставлю. Вы без сомнения знаете, что математическая линия, линия без толщины, воображаема и реально не существует. Учили вас этому. Вы знаете, что не существует также и математической плоскости. Все это чистые абстракции».
«Совершенно верно», — подтвердил психолог.
«Но ведь точно так же не имеет реального существования и куб, обладающий только длиной, шириной и высотой». «С этим я не могу согласиться», — заявил Филби. «Без сомнения, твердые тела существуют, а все существующие предметы...» «Так думает большинство людей. Но подождите минуту. Может ли существовать вневременной куб?»
«Не понимаю вас», — сказал Филби.
«Можно ли признать действительно существующим кубом то, что не существует ни единого мгновения?» Филби задумался. «А из этого следует, — продолжал путешественник во времени, — что каждое реальное тело должно обладать четырьмя измерениями. Оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Но вследствие прирожденной ограниченности нашего ума мы не замечаем этого факта. И все же существуют четыре измерения, из которых три мы называем пространственными, а четвертое — временным. Правда, существует тенденция противопоставить три первых измерения последнему, но только потому, что наше сознание от начала нашей жизни и до ее конца движется рывками лишь в одном единственном направлении этого последнего измерения. Это произнес очень молодой человек, делая отчаянные усилия раскурить от лампы свою сигару. Это право яснее ясного. Замечательно. Однако это совершенно упускают из виду, продолжал путешественник во времени, и голос его слегка повеселел. Время и есть то, что подразумевается под четвертым измерением, хотя некоторые, трактующие о четвертом измерении, не знают, о чем говорят. Это просто иная точка зрения на время. Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется по нему. Некоторые глупцы неправильно понимают эту мысль. Все вы, конечно, знаете, в чем заключаются их выражения против четвертого измерения.
«Я не знаю», — заявил провинциальный мэр.
«Все очень просто. Пространство, как понимают его наши математики, имеет три измерения, которые называются длиной, шириной и высотой. И оно определяется относительно трех плоскостей, расположенных под прямым углом друг к другу. Однако некоторые философские умы задавали себе вопрос: почему же могут существовать только три измерения? Почему не может существовать еще одно направление под прямым углом к трем остальным? Они пытались даже создать геометрию четырех измерений. Всего около месяца тому назад профессор Саймон Ньюком излагал эту проблему перед Нью-Йоркским математическим обществом. Вы знаете, что на плоской поверхности, обладающей только двумя измерениями, можно представить чертеж трехмерного тела. Предполагается, что точно так же при помощи трехмерных моделей можно представить предмет в четырех измерениях, если овладеть перспективой этого предмета. Понимаете?
Кажется, да, пробормотал провинциальный мэр. Нахмурив брови, он углубился в себя и шевелил губами, как человек, повторяющий какие-то магические слова.
Да, мне кажется, я теперь понял, произнес он спустя несколько минут, и его лицо просияло. Ну, я мог бы рассказать вам, как мне пришлось заниматься одно время геометрией четырех измерений. Некоторые из моих выводов довольно любопытны. Вот, например, вот портрет человека, когда ему было 8 лет, а другой, когда ему было 15, третий — 17, четвертый — 23 года и так далее. Все это, очевидно, трехмерные представления его четырехмерного существования, которое является вполне определенной и неизменной величиной. Ученые, продолжал путешественник во времени, помолчав для того, чтобы мы лучше усвоили сказанное, отлично знают, что время — только особый вид пространства. И вот перед вами самая обычная диаграмма. Кривая погоды. Линия, по которой я веду пальцем, показывает колебания барометра. Вчера он стоял вот на такой высоте. К вечеру упал. Сегодня утром снова поднялся и полз понемногу вверх, пока не дошел вот до этого места. Без сомнения, ртуть не нанесла этой линии ни в одном из общепринятых пространственных измерений. Но также несомненно, что ее колебания абсолютно точно определяются нашей линией. И отсюда мы должны заключить, что такая линия была проведена в четвертом измерении. Во времени. Но, сказал доктор, пристально глядя на уголь в камине, если время действительно только четвертое измерение пространства, то почему же всегда, вплоть до наших дней, на него смотрели как на нечто отличное? И почему мы не можем двигаться во времени точно так же, как движемся во всех остальных измерениях пространства? Путешественник во времени улыбнулся. А вы так уверены в том, что мы можем свободно двигаться в пространстве? Правда, мы можем довольно свободно пройти вправо и влево, назад и вперед. И люди всегда делали это. Я допускаю, что мы свободно движемся в двух измерениях. Ну, а как насчет движения вверх? Сила тяготения ограничивает нас в этом.
«Не совсем», — заметил доктор. «Существуют же аэростаты».
«Но до аэростатов, кроме неуклюжих прыжков и лазанья по неровностям земной поверхности, у человека не было иной возможности вертикального движения».
«Все же мы можем двигаться немного вверх и вниз», — сказал доктор.
«Легче, значительно легче вниз, чем вверх».
«Но двигаться во времени совершенно немыслимо. Вы никуда не уйдете от настоящего момента».
«Мой дорогой друг, тут-то вы и ошибаетесь. В этом-то и ошибался весь мир. Мы постоянно уходим от настоящего момента. Наша духовная жизнь, нематериальная и не имеющая измерений, движется с равномерной быстротой от колыбели к могиле по четвертому измерению пространства времени». Совершенно так же, как если бы мы, начав свое существование в 50 милях над земной поверхностью, равномерно падали бы вниз.
«Однако главное затруднение, — вмешался психолог, — заключается в том, что можно свободно двигаться во всех направлениях пространства, но нельзя также свободно двигаться во времени».
«В этом-то и заключается зерно моего великого открытия. Вы совершаете ошибку, говоря, что нельзя двигаться во времени». Если я, например, очень ярко вспоминаю какое-либо событие, то возвращаюсь ко времени его совершения и как бы мысленно отсутствую. Я на миг делаю прыжок в прошлое. Конечно, мы не имеем возможности остаться в прошлом на какую бы то ни было частицу времени, подобно тому, как дикари или животные не могут повиснуть в воздухе на расстоянии хотя бы 6 футов от земли. В этом отношении цивилизованный человек имеет преимущество перед дикарем. Он, вопреки силе тяготения, может подняться вверх на воздушном шаре. Почему же нельзя надеяться, что в конце концов он сумеет также остановить или ускорить свое движение по времени или даже повернуть в противоположную сторону? «Это совершенно невозможно», — начал было Филби. «Почему нет?» — спросил путешественник по времени. «Это противоречит разуму», — ответил Филби. «Какому разуму?» — сказал путешественник по времени. «Конечно, вы можете доказывать, что черное-белое», — сказал Филби, — «но вы никогда не убедите меня в этом». «Возможно», — сказал путешественник по времени, — «но все же попытайтесь взглянуть на этот вопрос с точки зрения геометрии четырех измерений. С давних пор у меня была смутная мечта создать машину, чтобы путешествовать по времени», — прервал его очень молодой человек, — «чтобы двигаться свободно в любом направлении пространства и времени по желанию того, кто управляет ею». Филби только рассмеялся и ничего не сказал. «И я подтвердил возможность этого на опыте», — сказал путешественник по времени. «Это было бы удивительно удобно для историка», — заметил психолог. «Можно было бы, например, отправиться в прошлое и проверить известное описание битвы при Гастингсе».
«А вы не побоялись бы, что на вас нападут обе стороны?» — сказал доктор. «Наши предки не очень-то любили анахронизмы. Можно было бы изучить греческий язык из уст самого Гомера или Платона», — сказал очень молодой человек.
«И вы, конечно, провалились бы на экзамене. Немецкие ученые так удивительно усовершенствовали древнегреческий язык».
«В таком случае уж лучше отправиться в будущее», — воскликнул очень молодой человек.
«Подумайте только, можно было бы поместить все свои деньги в банк под проценты и вперед? А там окажется», — перебил я, — «что общество будущего основано на строго коммунистических началах». «О, это самая экстравагантная теория», — воскликнул психолог.
«Да, так казалось и мне, но я не говорил об этом до тех пор,
пока не могли подтвердить это опытом», — подхватил я. «И вы можете доказать...»
«Требую опыта!» — закричал Филби, которому надоели рассуждения.
«А покажите же нам свой опыт», — сказал психолог. «Хотя, конечно, все это чепуха». Путешественник по времени, улыбаясь, обвел нас взглядом. Затем все с той же усмешкой засунул руки в карманы и медленно вышел из комнаты. Мы услышали шарканье его туфель по длинному коридору, который вел в лабораторию. Психолог посмотрел на нас.
«Вот интересно, зачем он туда пошел?»
«Наверное, это какой-нибудь фокус», — сказал доктор. Филби принялся рассказывать о фокуснике, которого он видел в Барслеме. Но тут путешественник по времени вернулся, и рассказ Филби остался неоконченным.